Это прямой эфир на радио «Спутник». Друзья, всех приветствую. Татьяна Ладяева у микрофона. Давайте вместе просыпаться и обсудим с вами самые главные новости к этой минуте. Мне в этом поможет политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин со мной на прямой связи. Михаил Борисович, здравствуйте.
Приветствую.
Давайте с вами начнем с громкой, да, истории, скандальной по поводу ситуации в Швеции. Там один из политиков, мы сейчас о его личности тоже подробнее поговорим, один из политиков сжег Коран. И МИД Швеции уже прокомментировал, значит, эту провокацию, говорит, что да, это ужасно, мы это не поддерживаем, но в Швеции существует свобода выражения мнений. Но очень многие высказались, да, там и Рамзан Кадыров по этому поводу тоже высказался, и МИД Турции, понятное дело. Вот если на самом деле обратиться к самому политику, который это сделал, это Расмус Палудан, если правильно произношу его фамилию, да, с ударением. Надо отметить, что у него помимо того, что гражданство Швеции, вообще его представляют в первую очередь как датским политиком, да, потому что он основатель, лидера ультраправой партии именно датской, «Жесткий курс» называется. И если посмотреть его биографию, он подобные действия уже совершал. И, в принципе, неоднократно говорил о том, что его партия требует запретить ислам и депортации, да, из Дании всех незападных лиц. Вот так вот он их называет. Собственно говоря, что вы думаете, Михаил Борисович, по поводу вот такой ситуации?
Ну, вы знаете, вот, во-первых, вот это скандинавские страны, в том числе и Дания, они, конечно, все по своей истории близки, поэтому в этом нет ничего удивительного, что, допустим, датчанин переезжает в Швецию.
То есть эти это да, но периодически... я просто подумала, может быть, и Дания здесь, знаете, должна как-то тоже высказаться или нам ждать, да, какого-то комментария.
В Дании просто более жесткий такой режим, как мне кажется. В Швеции такой некий социализм, некая такая безудержная свобода слова, да и, видимо, и действия, да, во многом. Поэтому ему, видимо, более комфортно быть в Швеции. И вот такого рода действия показали, что действительно Швеция, вот как страна, она не готова реагировать на вот такого рода деяния, как вот на некое преступление в сфере, ну, хотя бы административного права. Вот она считает, что сфера свободы простирается и на вот такого рода, ну, я не знаю, религиозное оскорбление.
А вы удивлены здесь... вот такому поведению дипломатов Швеции, ну и правительства, получается, тоже? Что именно такой комментарий?
Ну, вы знаете, я, честно говоря, думаю, что это такая, к несчастью для скандинавских стран, традиция, которая, к сожалению, рано или поздно разрушит само шведское общество. Всего того, что вот безудержная свобода, она, как правило, приводит к тому, что не только те, кто будет сжигать Коран, будут чувствовать себя гипертрофированно свободно, но и противоположная сторона будет считать, что она в Швеции находится не только как у себя дома, но и будет делать все, что хочет, да? Поэтому вот такого рода общество гипертрофировано, не знаю, как даже назвать их, гипертрофировано свободолюбивые, которые вообще построены на этом принципе. А надо сказать, что на принципе свободы, мне кажется, общество построить очень сложно, в силу того, что у каждого свобода значительно шире, чем у соседа, да, его некое представление об этой свободе. И все время будет это коротить. Свобода одного со свободой другого. И вот такие...
Ну, нарушать чужие правила, да, таким образом.
Да, такие события, вот они и будут происходить, как ни покажется странно, именно вот в таких свободолюбивых, гипертрофированных странах, да. А наверняка мы услышим через какое-то время какую-то ответную реакцию, там, исламской общины. Что-нибудь так они тоже такое сотворят. Ну, вот это и будет некой такой конвой жизни для шведского общества. Нужно ли это шведскому обществу?
Ну, это, не конечно, знаю, вопрос. Тут, наверное, да, на одном политике так обобщать весь народ не стоит. Но тут, знаете, Михаил Борисович, это, конечно же, еще интересно рассмотреть в том ключе, что Швеция в НАТО очень хочет быть, да, и мы знаем, что
вот,
Турция
мне кажется, здесь
одна из стран, которая против.
Думаю, что вот в этом, на этом пути Швеции будет позволено несколько больше, чем кому бы то ни было. Поэтому никто ее наказывать там или как-то там ее слишком
критиковать. То есть это не помешает ей в альянсе оказаться, тем не менее?
Турция-то все равно... Я думаю, что тут все зависит от Турции, которая действительно, мне кажется, уперлась в этом вопросе выдачи оппозиционеров курдских для себя. И мне кажется, что пока нет никаких поводов, чтобы Турция поменяла свое мнение. Вот были переговоры тут с американскими дипломатами, и турецкая сторона сказала, что все взаимоотношения по поставкам оружия никак не связаны с позицией Турции по поводу выдачи вот этих вот курдских оппозиционеров. То есть тем самым дав, ну, как бы показав, что Турцию какими-то новыми вооружениями купить ее позицию по Швеции не получится.
Но здесь надо добавить, да, МИД Турции тоже высказался по поводу произошедшей акции, давайте это так, может быть, назовем, да, в Стокгольме, что это явное нарушение обязательства трехстороннего меморандума, который подписала Швеция по предотвращению пропаганды террористических организаций. Поэтому, да, мне кажется, здесь нету какого-то шага для того, чтобы Турция все-таки согласилась, что, ну, да, да, идите в НАТО. Мне кажется, это лишний повод.
Да. Своей позиции.
А давайте с вами посмотрим, что еще, да, у нас этим утром происходит. Ну, бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович, он усомнился в победе ВСУ в ходе спецоперации России. Но он уже говорит, что я не официальное лицо, могу высказываться. Это в рамках одного из интервью он сказал. Говорю, что хочу, и в том числе сказал, что не очень похоже на то, что Украина выигрывает в этом конфликте. Еще он вспомнил слова президента Польши Дуда о том, что неизвестно, выживет ли Украина в ближайший месяц. Ну и вот, мол, того, неужели вы думаете, что такие заявления просто так звучат? У меня здесь, знаете, больше даже ключевой вопрос. Аудитория, которая сейчас это прочитает. Ну вот мы с вами это озвучили, мы это сообщение увидели. Как вы думаете, на Украине или в западной прессе такие сообщения дойдут или они сейчас будут всячески заблокированы?
Ну, в такой печатной прессе, конечно, будут заблокированы, или в том оставшемся телевидении, которое существует на Украине. Наверняка его попытаются выкинуть из украинского информационного пространства, но проблема в том, что он всегда вещал на Ютубе.
Ну вот, в частности, да, на Ютубе это было сказано.
Там я вряд ли думаю, что украинцы смогут быстро его заблокировать, тем более, что я думаю, что он будет... Во-первых, он привлек достаточно большое количество уже подписчиков под свои передачи, и заблокировать его будет моментально очень сложно. И в этом смысле, я думаю, что это будет очень интересный такой процесс. Вполне возможно, он сможет стать вторым Шарием и вот как-то влиять на происходящее, потому что явно... И он обижен вот таким действием украинской администрации. Администрация, видимо, перестает его как-то финансировать и держать на зарплате. Он будет искать каких-то новых хозяев. И здесь я бы, честно говоря, на месте наших спецслужбы через какие-нибудь третьих лиц бы предложил ему...
Пообщались бы, да? Пообщались бы. Ну да, я как раз и хотела спросить в глобальном смысле, какие могут быть последствия и на что это может повлиять.
Потому что он вообще вполне мог бы помочь вот в каком каком-то своем информационном таком действии, как он вот этот фантастический флер представления о том, что происходит на Украине, сыграл такую очень серьезную роль, так и в обратную сторону может сыграть. Потому что его слушают, на него подписаны, он такой вот публицист-психолог, который работает не столько со смыслами, сколько вот с психологией своего населения, видимо, неплохо его знает, и в этом смысле влияние его украинская сторона микшировать быстро не сможет.
Угу. Ну, это да. Может быть, спецслужбы наши уже этим и занимаются. Просто, Михаил Борисович, нам с вами это и не будет известно по понятным причинам.
А мы по его высказываниям это поймем.
Поймем потом. Хорошо, да, с вами вместе проанализируем. Давайте еще посмотрим по поводу Украины. Важный момент, что новый министр обороны Германии, мы помним, да, что там случились кадровые перестановки, и вот господин Писториус, он планирует посетить Украину в ближайшие недели. Но, честно говоря, сказал он, как мне кажется, не очень это убедительно. То есть это было, ну вот, да, надо бы туда поехать, может быть, даже в ближайшие недели. Ожидаете вы все-таки его визит туда или нет? И сможет ли тогда, допустим, его визит сыграть какую-то ключевую роль в вопросе передачи Украине, ну, танков «Леопард», да, о которых там уже давно говорят, вот сейчас в очередной раз об этом заговорили?
Вообще надо подчеркнуть, что довольно многие были удивлены, что на этом посту вновь не пригласили женщин.
Не женщина, но это, да, политика Шольца.
Это в какой-то степени говорит о том, что немецкую армию хотят возрождать, да? Все-таки министры в юбках, слишком затянулась эта эпоха, и немецкая армия находится в очень тяжелом таком состоянии, совершенно не боевом.
Просыпается ко мне сейчас, конечно, Михаил Борисович, какая-то заступница женского пола, но не буду здесь. Действительно, министр обороны, это все-таки да, другой совершенно вопрос.
Женщинам надо бы отдать мужчину.
Да, конечно.
Это уж совсем не женское дело. Но это такая ремарка. А в принципе, поездка нового министра обороны вполне возможна, но мне кажется, она может быть носить чисто ритуальный такой характер, что вот немцы не оставляют своего внимания по Украине. Наверняка он приедет, что-нибудь там пообещает, но в реальности, насколько я понимаю, сама немецкая армия предоставить каких-то танков в большом количестве не в состоянии, а производители имеют очень небольшой такой парк, который находится на производстве в качестве вот таких продающихся машин. Мне кажется, что здесь еще есть такой момент, что Германия не хочет быть первой в поставках вот именно такого тяжелого вооружения, и она пропустит вперед какую-нибудь Англию там, или какую-нибудь Польшу, или еще какую-нибудь страну.
То есть танки в любом случае кто-то отправит, вопрос того, кто первый. Правильно?
Я думаю, что да. Кто-нибудь обязательно отправит какие-нибудь танки, и будут ли они в рабочем состоянии, большой вопрос. Потому что представьте себе, вот от всех производителей всего мира, там, допустим, 5-6 стран отправят танки. И вот кто будет их обслуживать там на Украине? Это разное вооружение, это разные боеприпасы, это разное, там, не знаю, техническое обслуживание, разная эксплуатация. То есть это очень на самом деле невыгодно. История с точки зрения вот, ну, скажем так, обучения украинских специалистов, чтобы они могли сами обслуживать эту технику. Там, если по 10 танков каждой модификации, то они будут больше стоять в технических парках на обслуживании, чем на боевых действиях. Тут такая помощь еще неизвестно, принесет ли какую-то
реальность, кроме политической. Да, или нет. Тут, по поводу танков, про которые именно Германия говорит, вот стало известно, что Бундесвер готов передать Украине 19 танков. СМИ об этом немецкие пишут. Но эта модель используется только для учений в качестве имитации танков противника, и Германия готова отказаться от этих моделей в первую очередь. Ну, то есть, да, вот это вопрос того, какой будет тогда результат от передачи тех или иных моделей. А во Франции тем временем что происходит? Телеканал RT, да, французская редакция, объявил о закрытии в связи с невозможностью дальнейшей деятельности после заморозки банковских счетов телеканала в рамках 9-го пакета антироссийских санкций. Значит, вот такие проблемы возникли. Надо отметить, что телеканал вещал на французском языке с 17 года, был запрещен во Франции в марте 22 года, и вот сейчас, в принципе, объявляют о своем закрытии. Михаил Борисович, большое ли еще количество российских СМИ, как вам кажется, да, их и так не очень много уже в Европе, конечно, осталось, но, тем не менее, останутся ли они в принципе?
Я думаю, что на это рассчитывать совершенно не стоит. Мы видели кампанию, как была проведена партия в Германии. Все жестко было зачищено, несмотря на какие-то попытки судиться, там, выяснять какую-то правду. Все это не получилось. Сейчас вот зачищают Францию. Я думаю, что во всех местах, где наши СМИ работают, все будет зачищено. Вплоть до каких-нибудь блогерских сайтов, которые хоть как-то пытаются альтернативные мнение в европейское информационное пространство как-то транслировать. Поэтому здесь рассчитывать на то, что мы легально сможем вещать на европейские страны, мне кажется, это наивность. Этап уже этот пройден, они приняли решение, все будет зачищено. И в этом смысле надежд, мне кажется, совершенно никаких. Нужно искать какие-то другие формы, делать свои площадки, на которых можно было бы вещать, и люди могли бы туда приходить удаленно.
Но здесь надо... напомнить, да, нашим слушателям, что «Радио Спутник», собственно говоря, тоже была, ну, история, да, с ограничениями в Европе, тоже нас всячески ограничивали и в социальных сетях, и YouTube-канал тоже в итоге там недоступен. Да. То есть наша редакция тоже с этим столкнулась. Михаил Борисович, а как вы думаете, вот, ну, мы же просто понимаем, что те, кто хотят, они все равно найдут способ изучить, да, какую-то информацию, ну, социальные сети, интернет никто не отменял. Даже когда происходит блокировка, допустим, или там закрытие телеканалов, блокировка в социальных сетях. А насколько европейцы, ну вот, способны искать ту самую информацию? Они вообще заинтересованы в том, чтобы искать информацию про Украину, про Россию? Или у них, ну, есть, понятное дело, еще и свои проблемы, и как-то эта тема вообще для них на втором, десятом плане?
Я думаю, что люди, которые активно интересуются политикой, в том числе политикой, связанной с другими странами, это такое ограниченное меньшинство. И рассчитывают, что вот RT закрывается по всей Европе, и все, кто был подписан на RT, начнут искать самостоятельно какие-то пути выхода на другие российские площадки там, или на русскоязычные площадки, это, мне кажется, тоже на это рассчитывать не надо, потому что люди все-таки не очень активные, не очень склонные вот, преодолевать какие-то информационные трудности, искать чего-то самостоятельно. Поэтому, конечно, число тех, кто будет искать альтернативный голос, ну, скажем так, при том, что на других языках вещание вряд ли у нас сохранится, то аудитория, конечно, которая будет получать информацию альтернативную, уменьшится. Но, с другой стороны, это не значит, что люди не будут или, наоборот, будут доверять каким-то своим средствам массовой информации. Ведь люди, которые ищут какую-то альтернативу, они уже не доверяют изначально своим средствам массовой информации.
Ну, это, конечно, да. И в любом случае, мне кажется, знаете, ну, слухи-то есть, никто не отменял, мне кажется, это, да, сарафанное радио, то самое известное, в любом случае,
конечно,
да, обсуждение
стороны,
происходит.
Видите, нельзя рассчитывать, что люди, ищущие альтернативу, это всегда будут пророссийские люди.
Возможно.
Здесь может быть совсем разнообразный круг политических каких-то пристрастий, самых разнообразных, от крайне левых до крайне правых. Там, да? Потому что симпатия России вызывает у самых разнообразных ориентированных политически людей, и здесь рассчитывать, что уж прямо мы получим какие-то колонны, не знаю, пророссийских людей, хотя вот мы видим же периодически в Европе выступают против санкций, митингуют, и это, в общем, вещь такая ширящаяся, да,
но
потому что
это
прежде всего
так, да,
это
да.
Им важно, это им важно,
ну,
это
потому что по
проблема.
Их кошельку бьет, конечно. Михаил
конечно.
Борисович, время ограничено, да, поэтому позвольте, я тут, мы пока здесь с вами точку поставим, ну, вот в этой именно беседе. А вот по поводу внутренних проблем у европейцев, про которые мы уже упомянули, так или иначе, в Париже тем временем проходят акции протеста против пенсионной реформы. Там хотят, значит, повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Но понятное дело, что мы уж, простите, вспомним, но и на нашей, да, практике мало кто такое поддерживает. В любом случае, есть те, кто против, по крайней мере. Вот как во Франции это скажется на том же рейтинге Макрона, если он все-таки эту реформу проведет?
Я думаю, что во Франции это скажется достаточно серьезно, потому что во Франции традиционно привыкли к массе социальных льгот, к тому, что речь всегда шла, по крайней мере, в 20-м столетии о уменьшении рабочей недели, о уменьшении часов на работе в день, там, да, о каких-то увеличениях пенсионных выплат и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас же наоборот, при Макроне вот такого рода социальные льготы прикручиваются все, и, конечно, постоянное повышение пенсии, это не первое уже повышение пенсии во Франции, оно, конечно, вызывает и будет вызывать вот такие очень серьезные протесты. Надо сказать, что протесты во Франции — это вещь такая постоянная. Вот для тех, кто как-то себе представляет французскую жизнь, там каждый день кто-нибудь по какому-нибудь поводу бастует. с одной стороны, к этому привыкают, и, в общем, остальное население не очень как-то вызывает это, ну, какой-то, какие-то эмоции, но, с другой стороны, к этому относятся с большим уважением. Если люди выходят бастовать, то, в общем-то, никто не высказывает каких-то, как правило, недовольств, даже если это мешает лично тебе в твоей жизни, там, какие-нибудь транспортники там что-нибудь бастуют. Угу. Люди к этому относятся с большим уважением и с пониманием. Это такая глубоко французская традиция. Если что-то не нравится, выйти на митинг там или покричать и так далее.
Михаил Борисович, вот. Ну а насколько для Макрона это вынужденная сейчас мера, действительно, может быть, даже оправдана в какой-то степени с точки зрения главы государства и политика?
Вы знаете, вот по поводу повышения пенсионных сроков, для меня это большой вопрос. Я не знаю, насколько это все оправдано. Скорее всего, это может быть связано с теми санкциями, которые они вводят в отношении России, с теми сложностями, которые они будут испытывать. А возможно, это связано просто с тем, что европейская экономика находится в достаточно длительном кризисе. Да? Он такой, может быть, не яркий такой, там, может, инфляция не бушует там, 10% в год какими-то увеличениями. Но, по крайней мере, видимо, французское общество не может себе позволить и дальше содержать большое количество пенсионеров вот, до 62 лет.
Ну, посмотрим. Может быть, реформу еще, ну, мало ли, да, не проведут, по крайней мере, еще официального.
Я думаю, что если начали, то проведут.
То, скорее всего. Но тут, кстати говоря, по поводу количества людей, которые вышли протестовать, очень разные данные, да, где-то пишут о том, что это 150 тысяч человек, где-то о том, что это 14 тысяч, но в любом случае будем продолжать наблюдать за ситуацией.
Для Франции это немного.
Немного, в любом случае. Хорошо. Михаил Борисович, в завершение у нас полторы минутки с вами буквально осталось. Давайте про США, куда без них-то невозможно. Но очередные обыски проходят. Новый дом, да, Джо Байдена, новый обыск, и нашли еще 6 секретных документов, одна часть из которых относится ко времени работы Байдена в Сенате, а другая на посту вице-президента. А вот это насколько бьет по рейтингу Байдена, учитывая так, да, вот рейтинг доверия к нему?
Я думаю, что это, безусловно, бьет по рейтингу Байдена. И, честно говоря, вот такое последовательное расследование говорит о том, что и демократическая партия хочет дать понять Байдену, чтобы он не рассчитывал на следующий срок. Мне кажется, что вот такого рода давление на него через вот расследование каких-то тайных там его странностей, оно говорит прежде всего о том, что демократы не хотят его, ну или часть демократов не хочет его видеть на следующий срок. И хотят его вот такими действиями подтолкнуть к тому, чтобы он закончил, конечно, этот свой срок президентский, но дальше...
Ну то есть раньше времени убирать его не будут, все равно до 24-го года, скажем так, подождем.
Ну, если он совсем не превратится в такой мешок, который двух слов уже не сможет связать, то, наверное, да. Они дадут ему досидеть, но видно, что рассчитывать ему на следующий срок часть демократов уже не хочет давать.
Я еще только уточню, что да, сотрудники Минюста, где они именно провели обыск, это в частном доме президента, да, Джо Байдена в Уилмингтоне.
Это очень похоже, как они Трампа прессовали.
Да, какая-то схожесть есть, но вот посмотрим, будет ли один и тот же результат, да, и один и тот же эффект в итоге окончания этой истории. Михаил Борисович, я вас благодарю за то, что нашли время этим утром присоединиться к беседе, к нашему эфиру и ответили на все мои вопросы. Хорошего вам дня тоже желаю. Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин был на прямой связи со студией «Радио Спутник».